говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням, как всегда, с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. День защиты детей сегодня, как вы знаете. И разговаривать мы будем о том, как помогают в России детям. Кто помогает, как это можно сделать, и как это получается, и кто этому процессу, возможно, мешает. Сегодня со мной в студии уже Ольга Реймонд, президент благотворительного фонда «Кто, если не я». Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
И присоединится к нам, я надеюсь, Галина Новичкова, заместитель директора Федерального центра гематологии. Вы ее уже знаете по традиции 1 июня, вот уже третий год мы встречаемся, чтобы уточнить, как там происходит строительство этого центра, поскольку живейшее участие в нем принимает теперь уже премьер Владимир Путин. И именно в связи с этим центром был когда-то создан фонд «Подари жизнь». Чулпан Хаматова и Дина Корзун тоже бывали в нашем эфире. И вот просто узнать, как там сейчас идут дела, есть ли проблемы, если проблем нет, то чем еще можно помочь, мы и будем сегодня разговаривать. Вы, естественно, можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Оль, ну, чтобы вот познакомить наших слушателей, потому что, ну, не все, в общем, знают, а с благотворительными фондами у нас, как известно, всегда некоторые проблемы. Им либо не доверяют, либо не очень понимают. Ваш фонд был создан в 2007 году. У него такая очень красивая внутри текстов есть фраза: «Мы занимаемся умной благотворительностью». Не в самом фонде, а в его представлении. И я поэтому хотела бы, чтобы вы пояснили, что значит «умная благотворительность».
На самом деле, мне кажется, благотворительность, она должна быть умной. По сути, любая благотворительность – это, ну, скажем, когда ты отдаешь, это уже значит, что тебе есть что отдать. Да? Значит, уже есть... Если ты волонтер, это, наверное, какая-то частичка избыточная, не знаю, доброты или дел, или желания помочь. Если это какие-то материальные средства, да, то это тоже ты достаточно умный, да, человек, потому что ты смог это заработать. На самом деле очень важно, как ты помогаешь и кому ты помогаешь. Поэтому, занимаясь все-таки умной благотворительностью, мы всегда призываем о том, чтобы люди, которые так или иначе принимают участие в этом, они очень четко определили, да, кому они помогают, в каком объеме, и мы призываем к тому, чтобы всегда, независимо от того, помогают ли они через фонд самостоятельно, да, они контролировали и обязательно следили за тем результатом, как бы к чему приводят вот их добрые дела.
Но вы помогаете детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями.
Детям в сложной жизненной ситуации, назовем это так.
Да, и вы помогаете, собственно, всем. Потому что я посмотрела, что сегодня на сайте вывешено объявление, например, требуется там машинка электрическая для стрижки волос в один из детских домов, а кому-то требуются велосипеды. Но помимо этого, я знаю, что у вас технологичные сложные программы, связанные с дистанционным образованием. Знаете, и это редкость, конечно, для
цель фондов. Наших программ, она заключается в социализации детей-сирот. На самом деле, почему мы вывешиваем различного рода просьбы? Потому что, как выяснилось, да, как показала практика, через сайт очень много людей, которые приходят первый раз и не знакомы с благотворительной деятельностью, да, и никогда не пробовали и не помогали, для них крайне важно найти какую-то вот маленькую частичку того, что они могут сделать сами. Поэтому та же самая машинка, да, для них это способ вот как бы немножко вникнуть, потому что социализация – процесс очень сложный, да, образование – процесс очень сложный. В основном все-таки это более понятно компаниям, и компаниям, компании поддерживают и финансируют такие сложные программы образовательные. Людям очень понятно, когда они что-то могут сделать своими руками или, да, конкретную помощь оказать материальную в виде там, небольшой вещи. Поэтому это работает, поэтому мы размещаем это.
Галина Новичкова к нам присоединилась, заместитель директора Федерального центра гематологии. Добрый вечер, Галя. И я-то на вашем на сайте фонда «Подари жизнь» посмотрела, что за этот год детям, больным лейкозом или детям, которые поправляются и так далее, поступило, потому что цифра крупная, 75 253 558 рублей. Хотя и там тоже написано, как всегда, что, в общем, помощь нужна разная, от памперсов до бинтов и полотенец, как известно. Но меня-то интересует, поскольку мы с вами по традиции встречаемся 1 июня, что там с нашей стройкой?
Ой,
тьфу, не строится.
Да, все идет хорошо. Да. И 10 июня у нас будет праздник, так называемый праздник крыши. Это будет такой этап, когда основное здание подведено под крышу. Ну, поскольку строит немецкая компания, это у них традиция такая, дальше они просто продолжать не могут.
Никто не мешает, никто не стоит на пути, все строится быстро.
Все строится очень быстро.
То есть с премьером за одним столом посидели, и, слава богу, все решилось.
Нет, ну решилось еще раньше. Еще финансирование, ну, о том, что будет финансирование в полном объеме, выделенное из средств бюджета, это такое постановление мы получили в августе прошлого года. То есть вот просто в последний вагон уходящего поезда попали, потому что в сентябре начался кризис, и если бы еще потянули, то, наверное, ничего бы не было. Но поскольку было уже все готово, был готов проект полностью, и было все готово к тому, чтобы начать строить, вот нам только вот позволили, и ну, как гриб выросло это огромное здание, оно будет очень красивое, оно очень ну, продумано, там все до мелочей. У нас мы все это делали вместе с архитекторами, врачи, потому что как делать вот эти высокотехнологичные клиники, не знают у нас в стране. Делали проект наши архитекторы российские, но с помощью немецких технологов медицинских, строительных, это вообще специальность, которой в России нет, и с нашей помощью, потому что как бы под технологией все это делалось, и вот мы практически уже изучили
еще теперь еще и стройку,
потому что да, там все будет настолько логично и продумано, мы вообще скомпилировали там самый опыт, основной опыт мы объездили, ну мы учились и были в разных клиниках, и он будет очень удобный, очень правильный, очень современный, и там действительно можно. Но он вообще-то коек уж не так много будет, там на 220 коек, но там еще будет, что ценно очень, дневной стационар на 20 коек и пансионат на 150 комнат. То есть вот в этом дневном стационаре те дети, которые находятся, у нас же ротация идет, часть из них лечится в стационаре, часть потом находится на амбулаторной терапии, им негде жить. Сейчас вот фонд «Подари жизнь» снимает для них очень большое количество квартир. Они будут жить в пансионате и получать лечение в этот момент, когда им не надо лежать в стационаре, амбулаторно. То есть у нас одномоментно будет лечиться около 500 человек.
Вот, кстати, перекидывая мостики, дело в том, что Ольга, это я вас просто в эфире практически знакомлю, занимается уникальной тоже для России технологией обучения детей дистанционно, в том числе детей, которые ограничены в своих возможностях, можно подключить через учителей, можно сдавать ЕГЭ, можно в детских домах это сделать, потому что...
Можем сотрудничать, конечно.
Вот фонд конечно. Ольги...
Красная больница, это очень актуально.
Помогает им... людям и в Московской области, и в областях все в основном. В Москву-то
да,
вы наконец перешли, или так уже бог
в с ним? В Москве, слава богу или не слава богу, на самом деле нет таких серьезных материальных проблем в учреждениях. И действительно, правительство Москвы, оно в большей степени заботится, в том числе и об оснащении компьютерными классами, об интернете и так далее. Поэтому наша основная задача, как я ее вижу, да, все-таки идти в регионы, идти в малонаселенные регионы. То есть мы все дальше и дальше от Москвы. Теоретически, любой ребенок или любой взрослый человек сейчас может оставить нам заявку на сайте. Мы ее обрабатываем, и сейчас мы собираем заявки как раз на следующий учебный год. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всех пригласить. Да, заходите на www.ktoestliniya.ru, YA на конце, да, буковка Я. Зайдите в программу «Одаренные дети», дистанционное образование. Заявку заполнить крайне просто. Да, мы буквально в течение нескольких дней ее обработаем, к вам вернемся с ответом.
А мы... нам это, для нас это актуально. У нас же лежат дети, они прикованы, можно сказать, да, вот к больнице, по крайней мере, точно. И они из разных регионов, они оторваны от такой жизни-то.
А как вы их сможете? Это же надо все равно компьютер, а как-то у нас в палате. Все это возможно?
Ну, не в палате, но у нас будут...
куда-то могут,
да,
выходить,
у нас
в класс,
компьютеры-то будут обязательно, mm-hmm. и для детей тоже. И в пансионате-то уж точно будут компьютеры. Там дети будут находиться в более или менее таком приличном состоянии, когда им не нужно интенсивного лечения, когда они себя не так уж плохо чувствуют. Поэтому
так рождаются очень... новые грандиозные проекты.
Да, вот, чему я... Анна, очень спасибо. Рада в эфире. Мы продолжим буквально сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда новым этапом в противостоянии его экс-владельцев с властью? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюггантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговаривать с Галиной Новичковой, заместителем директора Федерального центра гематологии и президентом фонда «Кто, если не я», благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам и детям, которым нужно адаптироваться в сложных ситуациях. Ольгой Рейман. Разговариваем о том, как можно и нужно помогать нынешним детям. И вы можете тоже присоединяться к нашему разговору. А вот что, дорогие дамы, я хочу... я увидела тут госкомстатовскую статистику, не помню уж на каком, по-моему, на вашем, Ольга, сайте, где написано, что к 2010 году численность детей по сравнению с 2003 уменьшится на 3,73 миллиона детей.
По России.
По России, угу. Да, по России. Несмотря на то, что вот президент у нас сегодня награждал многодетные семьи, очень гордится тем, что благодаря нацпроекту чуть ли там не на 4% выросла рождаемость, но, судя по госкомстату, перспектива такая не сильно радующая нас всех. Вот как вы полагаете, вы-то занимаетесь детьми сложными.
Ну, да, да.
И вот... сколько их до конца тоже никто не знает, там считают то сирот, то беспризорных, то нездоровых. Но это все, как я понимаю, вот человеческий ресурс, который надо всячески поддерживать. Что, как вам кажется, государство не доделывает, чтобы помогать вам, даже не им, чтобы вы могли помогать детям?
Оля. Ну, давайте я попробую. Да. Пофантазировать немножко на эту тему. На самом деле, что государство в целом может делать? Да, это госрегулирование с помощью законодательства, да, плюс так или иначе создавать условия для того, чтобы улучшать условия, да, для того, чтобы благотворительным организациям жилось лучше и проще, но это тоже, опять-таки, через законодательство, через налогообложение, да, в частности, которое у нас хромает. Плюс создавать условия для волонтерства и добровольчества. Да, по большому счету, наверное, в целом это все. Что касается законодательства, ну, мы все знаем, что мы пытаемся внести и поправки в закон о рекламе, который mm-hmm. связан, да, соприкасается с благотворительными проектами. Соответственно, закон о благотворительности в том или ином виде, да, обсуждается в общественной палате. Я надеюсь, что какие-то поправки, может быть, и какие-то изменения будут внесены. Что касается налогообложения, ну, здесь, наверное, никаких новостей нет. Действительно, в начале 2000-х годах все налоговые льготы были отменены. Безусловно, благотворительности это не способствует. Хотя, на самом деле, мы все наблюдали большой скачок, да, докризисный в объемах средств, которые выделялись компаниями на благотворительность. Я могу сказать, что в этом году, безусловно, с одной стороны, объемы сократились, но с другой стороны, да, что вот мне очень приятно, по крайней мере, среди наших партнеров есть ряд компаний, которые к этому начали подходить очень осознанно. То есть они не просто жертвуют на благотворительность какие-то там суммы из своих бюджетов, они запускают социальные программы. Они дозрели для того, чтобы делать свои собственные индивидуальные социальные программы и администрировать их с помощью профессиональных участников, вот если можно так сказать, благотворительного рынка.
А Минобраз, вот он как-то прислушивался к вашему опыту? Что-нибудь из того, что вы предлагаете за этот год, ну, я не знаю, для школьников и школ принято? к рассмотрению хотя бы?
Мы идем, наверное, по пути школьники и школы, да, это нацпроект. Соответственно, там несколько лет назад было сделано, запланировано, да, и надеюсь, что реализовано достаточно много в плане оснащения школ. Что касается тех же самых дополнительных услуг, да, по обучению через интернет, да, в качестве дополнительного образования, те, как бы, той компании, услугами, которыми мы пользуемся, она существует на рынке достаточно давно. Надо отметить, что никто, ни государство, ни коммерческие структуры никогда не придумали и никогда не реализовали вот эту услугу для детей, которым это действительно нужно, да, это именно вот дети с ограниченными возможностями, это дети, которые воспитываются в учреждениях типа интернатов, да, детских домов. У них была небольшая попытка по исправительным учреждениям, насколько я знаю, но она была вот крайне маленькая.
Сколько у вас вот за эти два года таких ребят выучилось и успехами какими-нибудь можете погордиться?
Могу. На самом деле, в прошлом году проект носил пилотный характер, и ну, чуть больше 50 человек так или иначе, да, получили доступ к дистанционному образованию. 25 из них были выпускников. Да, в принципе, все эти дети, они так или иначе поступили либо в средние специальные, к сожалению, мы их уже как бы подхватили в 11 классе, когда, наверное, там вот профилироваться поздно. Потому что самая основная это проблема, да, верит в себя ребенок или не верит, потому что
особенно
ему дальше учиться.
Если он из детского дома, да.
Особенно если он из детского дома. Есть проблема общежития, да, есть проблема стипендии, да, ну, вот это основные базовые вещи. Поэтому, конечно, влиять на это надо комплексно, да, не только предоставлением услуг. Поэтому мы таких детей не бросаем. Сейчас порядка 10 предыдущих выпускников, они успешно учатся в различных вузах. Мы им даже предлагали каким-то образом дальше сотрудничать с фондом, но они очень заняты, у них сессии, они там пытаются как-то сами работать, мы их отслеживаем всячески. Но вот сейчас мы ожидаем результатов ЕГЭ этого года, соответственно, на прошлой неделе наши тверские детки писали 9-11 классы. Я надеюсь, что это будет 4, да, в большей степени, как это было и в прошлом году, потому что 3, как вы знаете, это результат общий по России, который, ну, на мой взгляд, он неудовлетворительный при занятии систематическим в течение года.
Угу. Галь, ну вот а у вас как?
Ой, у нас вообще проблем очень много. Вы знаете, все, что касается благотворительности, конечно, это, я хочу сказать, несмотря на кризис, вот в прошлом году собрали 300 миллионов рублей, и до копейки отчитались, и все это, естественно, было потрачено до последней копейки по назначению, отчеты есть. А вот все, что касается организации, конкретно службы детской гематологии, то, знаете, наступили такое ощущение, что очень тяжкие времена.
А с чем это да, связано-то опять?
Вроде уже проблемы, все
вот, нет, опять нет.
Знаете, усиливаются проблемы и множатся.
Что значит квоты? Тогда
квоты,
коротко нам объясните.
Квоты. Я не знаю, что такое. Я не могу. Ну, квоты это вот такие, это как они образуются, не понимаю. Что такое, я понимаю. Это количество мест для бесплатного лечения в центрах высоких технологий. Но получилось так, что ряд областей, ну, да, как их называют, субъектов федерации, они вообще не заявили квоты, да? Почему они не заявили? Они не могут лечить, они не могут проводить высокие технологии.
То есть где-то на местах чиновники посчитали, что у них нет детей,
так,
больных лейкозом.
Нет,
или,
а
может быть, они
что они,
не дошли.
Может, сами смогут сделать, я не знаю. А дети-то есть, дети приезжают, а квоты нет. Вот понимаете, в чем
дело? То есть они к вам приезжают, а вы их не можете взять.
Да, а квоты есть. Или, например, нет такого замкнутого, вот пока что у нас такого пространства, где мы сможем проводить качественную химиотерапию, облучение, они получают квоту, например, в Российскую детскую больницу на химиотерапию и в Центр радиологии на облучение. Но получается, что они в одно место получают квоту, а в другое нет. И как это, как вообще быть? А потом, мне чиновники объясняют с Минздрава, что это заявляли главные специалисты. Вот сколько квот они заявили, столько им и дали.
Вы куда-нибудь бумагу написали, просто чтобы вы сейчас рассказываете, чтобы я понимала, и дальше можно было бы задать вопрос. Вы куда-нибудь бумагу написали по этому поводу?
Мы про это уже очень много говорим. И писали, и говорили. Мы говорим... Мы проводим цикл усовершенствования врачей, да, гематологов. Вот был цикл, закончился в мае. Я спрашиваю, там сидят ведущие специалисты. Мне говорят, что главные специалисты этих вот, как бы вот они их
формируют. Главные специалисты Минздравов местных.
Местных.
Угу.
Они как раз проводят у нас цикл усовершенствования. Они меня спрашивают, а как вам попасть, как получить квоту? Я говорю, ну послушайте, это же ведь вы, эти квоты. Они говорят, да что вы, нас никто не спрашивал, мы вообще не знаем, как они формируются. Такое ощущение, что берут с потолка. И невозможно, невозможно поступить к нам. Пример, ребенок получил пересадку костного мозга. Как его лечить в регионах, дальше отслеживать, очень сложно вести этого пациента. Мы его отправили домой, когда там отработали там иммуносупрессивную терапию, должен получать, потом ее когда-то надо отменять, надо за осложнениями следить, как нет, прижился этот донорский костный мозг. Не могут это в регионах делать и не смогут очень долго еще. Им нужно бы приехать, чтобы мы провели контрольное обследование. Ребенок себя чувствует прилично, но мы должны вовремя остановить лечение или вовремя что-то новое назначить, или увидеть, что осложнение какое-то развивает. Они не могут. Им говорят чиновники, в таком состоянии ребенок, зачем кого-то давать? И вот мы по телефону вынуждены лечить этих детей. Это, знаете, такое ощущение, что это маразм.
В общем, это так и называется, если похоже.
А если вот всё, просто все прекрасно, например, вот сейчас ребенок приехал с Белгородской области, ну, там диагноз, другое дело, что не могли долго поставить. Ну, квоту получили быстро. Но что такое быстро? Здесь вообще время идет порой на часы, да? 2,5 недели мама ходила, ну, просто вот. То есть быстро, это быстро. 2,5 недели мама каждый день ходила там к каким-то чиновникам, вот как на работу, чтобы умирающему ребенку добыть эту квоту. Вы знаете, что-то такое невероятное творится. А с Минздравом поговоришь, да у нас все хорошо, у нас вообще все прекрасно. Это проблема.
А сколько обычно, вот, ну, по вашей все-таки статистике, наверное, есть она в регионах в год, сколько вот заболевших? Или это трудно сказать?
Ну, вы знаете, у нас нет, во-первых, у нас нет хорошего, настоящего, как это во всем мире, канцерегистра. Поэтому говорят, когда эпидемиология рака, то Россия белое пятно. У нас нет канцерегистра хорошего. Это вот эпидемиологические данные, точно данные. Знать, сколько заболело и что вообще с ними происходит, с этими детьми. У нас нет таких данных, поэтому нам очень сложно все это.
С этим разбираться.
Но мы знаем статистически, мы знаем статистику. И вот, исходя из статистики, где-то приблизительно заболевает 15 детей на миллион детского населения в год. Если взять еще и подростков, которых мы лечим, то и получается 4,5-5 тысяч заболевают различными злокачественными заболеваниями.
Это у дам просто взорвались телефоны. Не знаю, что происходит с ними, но сейчас мы пока будем уходить на новости, они их все-таки выключат. Галина Новичкова и Ольга Рейман сегодня со мной в студии. Мы продолжаем разговаривать о том, как и чем можно помогать детям, которые в этой помощи нуждаются главным образом. Мы, конечно, не говорим о тех счастливых и замечательных детях, которые при родителях и в семейных условиях замечательно с друзьями, бабушками, дедушками, хотя им тоже, конечно, бывает нужна помощь. Поэтому сразу после новостей мы будем принимать ваши звонки. А в программе «Время политики» после 22 часов, которую ведет Михаил Соколов, будет обсуждена тема 20-летия создания межрегиональной депутатской группы конференции «Российская альтернатива. Эксперты о мерах по преодолению экономического кризиса и состояния элит».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Французский авиалайнер, пропавший над Атлантикой, мог быть поражен молнией, сообщила авиакомпания Air France. По ее данным, самолет двигался через штормовую зону, от него были получены сигналы об отказах оборудования. На борту лайнера, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Вскоре после его вылета с самолетом пропала радиосвязь. Поиски лайнера ведут бразильские и французские ВВС. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В заявлении, распространенном от имени председательствующей в ЕС Чехии, отмечается, что Евросоюз не признает результатов этих выборов. Красноярский бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель МИД России. 15 студентов будут депортированы в Россию, причем, по словам российского дипломата, за их счет. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о своем банкротстве, крупнейшем в истории США. Это решение, поддержанное правительством, ожидалось. Продажи компании серьезно упали за последние годы. Ее долги примерно 170 миллиардов долларов, почти вдвое превысили ее рыночную стоимость. В Багдаде в результате взрыва на рынке погибли 4 человека, более 10 получили ранения. По сообщению полиции, взрыв произошел на юге города в районе Дора.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Первое июня, День защиты детей. Сегодня мы разговариваем о том, чем можно помочь, как можно помогать детям, которые в этом нуждаются. Со мной вместе в студии заместитель директора Федерального центра гематологии Галина Новичкова и президент благотворительного фонда «Кто, если не я» Ольга Рейман. Мы принимаем ваши звонки и смс-сообщения на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Сейчас, Галя, вы скажете про вторую главную проблему, и мы сейчас будем так по очереди. А наш слушатель Сергей Митрофанов из Москвы, вашу, Ольга, спрашивает, очевидно. А вы как относитесь к ЕГЭ? И как вы относитесь еще к проблеме ребенка и религии? Вот еще и это беспокоит нашего слушателя.
Так, ЕГЭ у меня непростое отношение, надо сказать. Мы вывесили на сайте, можно зайти на наш сайт и сдать пробный ЕГЭ. Я, честно скажу, в общем, запорола ЕГЭ приблизительно на первое третье. Мне очень грустно, что... С моей точки зрения, там много что в этом экзамене, оно все-таки надуманное, оно не отражает... как бы тех базовых знаний, да, которые мы дети получают, и потом они там с этими знаниями идут по жизни. Но, тем не менее, он есть, и мы вынуждены соответствовать тем критериям и требованиям, которые задает экзамен. Поэтому, конечно, для детей, которые не в городе, да, я вот еще раз подчеркиваю, для кого важно получить это образование дополнительное, которое... Это дети, которые не имеют возможности иметь репетиторов, да, московских, потому что Москва и крупный регион, они все-таки с ЕГЭ знакомы. Департаменты образования местные, они достаточно сейчас все осведомлены, они имеют все эти экзамены за предыдущие годы тестовые. То есть они делают достаточно неплохую работу с тем, чтобы детям дать возможность, любым детям, да, подготовиться. Конечно, дети вот в мелких городах, в поселках, в селах, да, в мелких населенных пунктах, у них такой возможности нет. А в основном у нас география наших учреждений, в которых дети живут без оставшихся себе с попечения родителей, к сожалению, это 70-80, иногда и 90% вне крупных городов. Да, поэтому для них это крайне важно.
Ну, а тема ребенка и религия? Это такая уже философская,
знаете,
история, но...
Я могу сказать, что у нас есть одно учреждение, у нас немного учреждений, которые мы ведем в Москве. Называется «Павлин». Негосударственный православный детский дом, куда попадают дети... с вокзалов, без документов, попадают разного возраста. Отдельно содержатся девочки, отдельно мальчики. Вот мальчики, они в районе Тимирязевки, у них небольшой корпус. Я в своей жизни не видела более воспитанных, нежных детей, которые там спустя... То есть они там в 7-8 лет, разные дети, да, разного возраста. Попал мальчик в 7 лет, он только мог нецензурную лексику знал, потому что забрали его с вокзала. И на самом деле, благодаря вот все-таки некому, наверное, это такое объединение покаяния тем, что Бог дает всем свою ношу, да, вот, наверное, понимание того, что у всех разная есть судьба, но тем не менее, там он, Бог, он един, и он объединяет всем, дает свои уроки, наверное, да, какие-то. То есть, вот, с моей точки зрения, без религии, вообще без веры человеку очень тяжело. А детям, которые оказались в какой-то ситуации, с которыми психически они справиться не могут, вера и религия может очень помогать. И я видела детей, которые, ну, вот на глазах менялись спустя год-два и становились действительно как бы психически здоровыми, да, людьми, которые мотивированы по жизни, которые там добивались результатов. И абсолютно я уверена, что это было только... Конечно, это была любовь и очень профессиональная и грамотная работа педагогов, но не только, да, это было вместе с верой и с религией. Но, соответственно, это без перебора. Это не то, чтобы они там все поступали в духовную семинарию и там становились профессиональными священниками. Нет, это не об этом. Люди должны жить с верой, все, на мой взгляд.
Галь, ну вот вы обозначили одну главную проблему вашу, которая связана с квотами и, соответственно, с каким-то чиновничьей неразберихой, которая существует для многих людей, для которых действительно счет на часы идет. А вторая, как я понимаю, лекарства. Что здесь?
Ну, это такие глобальные. Еще есть другие проблемы. Проблемы паллиативной помощи, когда дети умирают, их им даже невозможно по нашим законам достойно уйти из жизни. То есть получить по месту, ну, по скорой помощи, да, там наркотический препарат, который обезболивает их страдания, облегчает, это очень сложно. Мы на эту тему много говорим, но пока, в общем, нас не слышат. Ну, большая у нас проблема серьезная, конечно, с препаратами лекарственными. Мы по-прежнему, ну, нашей стране очень сложно и долго, а иногда совсем не регистрируются новые препараты. Их появляется очень много на рынке международном. Новые, очень эффективные препараты. Зарегистрировать их сложно. И, ну, это так называемые орфаны или сиротские препараты, да, которые нужны ограниченному количеству пациентов. Но все равно это большое количество людей. Это не 100, это миллионы. Ну, полмиллиона, может быть, человек для какого-то препарата. Но компании-производителю это все равно невыгодно, вкладывать большие деньги в регистрацию, это сложно, и они этого не делают. Конечно, это на себя должно, эту проблему взять государство. Как этого не было, так этого и нет. И
а ну вот нет этого препарата дорогого, эффективного, вот, то,
у
что?
У нас есть такое разрешение в двух клиниках в Санкт-Петербургском университете, клинике гематологической, и у нас мы можем, проводя консилиум, назначать препарат, которого нет. Но проблема, как привести этот препарат, это все на наших плечах. Вот мы делаем это с волонтерами, с фондом. Мы сначала находим деньги, а это не маленькие деньги, потом мы едем, находим, где купить этот препарат, потом мы его привозим сюда. Мы должны еще 30% таможни заплатить, а препараты дорогие. Мы, естественно, в общем, провозим их кто как может, с оказией, журналисты, и кто нам только не помогает, и артисты, и сами мы возим. И все время рискуем, что, в общем, у нас случаются неприятности. И мы вот говорим об этом, но проблема почему-то не решается.
Ну как, я думаю, что она не решается, потому что мы поддержим местного производителя, поэтому...
Ну, местного производителя тоже вопрос серьёзный.
Ладно, с железом и автомашинами, а вот, конечно,
нет,
с
это лекарствами. Тоже вопрос серьезный. А препараты эти все, те, которыми мы точно знаем, что мы вылечиваем рак, они, конечно, все очень высокого качества. Так называемые, ну, генерические или дженерики их называют, препараты, которые производятся не компаниями, которые их изобрели, да, которые имеют хорошие заводы по всему миру, это дорогие препараты. Мы российские тоже применять, как правило, не можем, потому что никто не проводит исследования. Вот формулу дали, да, они просто вот генерический препарат очень легко зарегистрировать. Они какую-то там формулу дали, проверили, что формула...
Генерические это что?
Ну, дженерики. Это препараты, которые по формуле созданы.
Понятно, хорошо.
Формула соответствует. А да, дальше, насколько это качественно, насколько это очищенный препарат, никто не знает. И если мы назначаем какую-то дозировку фирменного препарата, мы знаем, во-первых, он хорошо очищен, он хорошо переносится, и мы знаем, что он точно сработает. А когда мы назначаем российские препараты, зачастую дети это называют электрическим стулом. Вот если бы кто-то из тех, кто иногда их производит, увидел реакции детей, то, наверное, бы
это
подумал...
Это так действует?
Ну, очень тяжелые бывают реакции, потому что препараты, ну, не все, конечно, но абсолютное большинство плохого качества. Они плохо очищены, там много добавок токсических. А потом, какое количество субстанций, там, насколько эффективен этот препарат, никто не знает. Есть просто примеры, когда мы с одной из лабораторий, которая занимается фармакокинетикой, смотрели некоторые препараты просто не по заказу там Минздрава, а сами. И оказывалось, что концентрация этих препаратов в крови, вот наших индийских, ну, как бы наши производители часто делают на индийских заводах. Вот смотрели, концентрация в крови не соответствует терапевтической. Ну, понимаете, это же тоже серьезный вопрос.
А от кого это зависит-то? Вот от, тоже от чего? От министерства должно быть?
Знаете, я, ну, наверное, наверное.
То есть вы это точно тоже не знаете?
Ну, вы знаете, я врач. Я не чиновник, я врач. Я хочу, чтобы у меня была возможность проводить качественное лечение. И говорю о проблеме. А кто будет там решать, кто ее должен решать? Ну, я до конца не знаю. Мне некогда вообще в это вникать, потому что очень много вот у меня таких, ну, моих...
Хорошо, тогда вникнем мы, попробуем узнать, что же, как это происходит обычно. Я
Просто
понимаю, что
фармакологическая Росмеднадзор этим должен
история,
заниматься.
Да.
И когда нас обязуют и говорят, что в аукционах вот основная, как бы основной критерий – это цена, делают чуть ниже цену, и вот понимаете, и мы должны покупать эти... И они очень много, кстати, выигрывают всяких аукционов. В регионах мы еще как-то пытаемся все-таки лечить фирменными препаратами. А в регионах сейчас во многих просто доктора... им некуда, пожалуйста, они нам жалуются.
Да, мы вчера вам видели. На экране у нас был репортаж, где в какой-то...
Их заставляют покупать вот эти российские, местные...
Под Архангельским нечем там придерживают лампы руками.
Мы рады. Я, знаете, я патриот. Я рада. Я хочу поддержать российского производителя. Ну, пусть российский производитель делает качественный продукт.
Тем более, что делает для собственных детей, которых, за которых так гордится и так не хочет отдавать
за границу.
Нет, не все, конечно, есть ряд компаний серьезных, но их мало.
А, давайте послушаем. Ефим из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я считаю, что у вас много проблем, потому что те, кто решает, они своих детей у вас не лечат. Это мое мнение. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, в богатых странах, к которым я не отношу, конечно, Россию, есть ли у них программы по помощи, вот по вашему, так сказать, по вашему профилю, в диагностике, в лечении, может, выезжать, может быть, квоты какие-то есть, приглашать определенное количество больных из страшно бедных стран. Конечно, если эти страны позволят и попросят. Вот как обстоит дело, если это у них есть, как обстоят дела с Россией? Спасибо.
Так, просто у Гали был выключен немножко, ненадолго микрофон. Как обстоит дело в других странах? Как их можно, если там какие-то квоты, можно ли привести, вылечить, и как вот с этим обстоит дело там?
Нет, там квот никаких нет, это абсолютно точно, и там вообще право выбора есть, там даже они регионально не прописаны, приписаны куда-то, там есть право выбора клиники у пациентов.
То есть там вот всех этих проблем...
Страховки, да?
Страховка оплачивает, а у пациентов есть право выбора, где они хотят лечиться. Если есть в этой клинике возможность принять пациента, они берут. Таким образом, понимаете, и сильнейшие... Они и стремятся быть лучшими. Каждая клиника стремится быть лучше, потому что они бьются, борются за пациента.
Владимир, Нижегородская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот едешь в машине, включишь радио, просит денег Игорю, переключишь на другой канал, просит Вадиму, домой придешь, газеты откроешь, портреты Маши, Даши, душа разрывается. Это вот наш пример, пупок поцеловал кому-то, он что, исцелил? Почему вы не просите у правительства денег-то?
Это...
Просим. Ну, спасибо.
Просим, еще как просим.
Просим, и только что Галина сказала, что центр-то строится на бюджетные деньги. Но в том-то и проблема, уважаемый Владимир, что сколько пупки не целуй, сколько у государства не проси, не хватает. Вот для этого благотворители и существуют.
Но это же не только в России.
Конечно.
Это во всем мире. Лечение рака, тем более, это очень, очень дорогая вещь.
И сиротские дома.
Любые другие, конечно, благотворительные программы.
В мире тоже за счет благотворительности очень, наверное, половина...
Называют третьим сектором, да, не случайно, потому что есть коммерческие структуры.
Но я хочу,
да,
знаете, сказать, что вот несмотря на все проблемы, которые сегодня в экономике есть, да, в мире и в России, естественно, количество людей, желающих помочь, меньше не стало. Мне кажется, стало даже больше. Сумма
взноса
стала меньше.
Ну, судя по сайтам ваших сайтов, ну, по страничкам ваших сайтов, там и по заходам, и по вашим отчетам, и там, на фондах видно, что люди-то
количество людей стало больше точно. Сумма взноса, может быть, средняя сумма стала меньше, а вот людей, желающих помочь, стало больше. И это здорово, это хорошо, это говорит о милосердии людей.
Ольга, вот а у вас все-таки не так очевидно, да, вот эта вот помощь, потому что тут понятно. Вот ну, жизнь,
конечно,
и смерть.
Да, естественно.
А как ваши волонтеры или те, кто помогает, они вот как-то вот эту вот так очевидную помощь видят? Или как-то они
вы знаете,
за этим следят?
На самом деле, каждый фонд, я думаю, он бережет, поливает и взращивает волонтеров. Они всем нужны. Естественно, наверное, в медицинской теме больше требуются люди, которые могут оказывать какую-то непосредственную помощь, да, пациентам,
ну,
руками.
Разные, ну, в том числе. Да, в том числе заниматься с детьми.
Например, вот в нашем фонде мы, безусловно, мы ждем волонтеров. Вопрос, что чтобы мы волонтера отправили детям, да, непосредственно, чтобы он вообще вот к этому пункту назначения прибыл, мы как фонд, мы должны инвестировать в него там, ну, не знаю, несколько рабочих дней. И для нас вот эти волонтеры, это действительно, это вот наша ценность, которую мы бережем, потому что из 1000 человек остается, наверное, 10-15 в лучшем случае. Это действительно тот костяк, который потом нам оказывает помощь, да, на постоянной основе, на которых мы можем положиться, которым мы можем делегировать часть ответственности. Действительно, это надежные люди. Потому что, конечно, по большей части волонтер, когда он так или иначе вот приходит на страницу сайта, я думаю, что любого, или вообще как-то знакомится с фондом, они знают, не знают, что они хотят делать. Вот у них есть порыв, да, я вот сейчас хочу. Будет ли у них порыв завтра, сказать крайне сложно, и как быстро он закончится. Поэтому, конечно, мы вот для себя эту проблему решили каким образом? Решаем, да. Мы, безусловно, очень рады волонтерам. Но первое, что мы от них хотим, чтобы они сформулировали, что конкретно они могут сделать, да, и готовы делать. И мы на сайте разработали анкету, порядка 15 вопросов, которые, соответственно, онлайн ты можешь пойти и заполнить. И мы тогда понимаем, насколько человек серьезно к этому относится. Соответственно, если он относится к этому серьезно, да, и он может уже выбрать, какой вид помощи он готов оказать. Если он относится к этому серьезно, мы приглашаем его на ежемесячные как бы встречи волонтеров, где мы рассказываем о деятельности фонда, мы рассказываем уже о тех или иных программах, мы рассказываем о каких-то насущных проблемах, да, и мы непосредственно готовим его уже, да, о том, на ту работу, которую он так или иначе может сделать. Юридическая, да, составляющая в том числе очень важна, потому что если он от имени фонда, да, едет в учреждение к детям, отвечает фонд. Отвечает не волонтер. Он сегодня съездил, завтра, как бы, не знаю, там, он может... Тоже все мы люди, есть человеческий фактор. Поэтому мы к этому относимся крайне бережно, осторожно, но, пользуясь эфиром, я хочу сказать нашим волонтерам огромное спасибо. Без них мы бы не сделали так много, да, это факт. Поэтому мы ждем новых людей, новых рук, новых голов. Да, то есть
а у вас-то уже, по-моему, нет
необходимости большой. Да, у нас волонтеров много, это волонтеры, они и кровь дают, знаете, это и доноры, это и которые занимаются с детьми, которые помогают какие-то просто, знаете, там встречать ребенка, отвозить его, маме помочь, очень много. Но у нас их действительно уже так много стало, что мы уже ведем отбор. Вообще, вот за рубежом там волонтера допускают к пациенту только когда он очень проверен. 2 года. Вот в Америке 2 года волонтер помогает. Просто помогает, потому что это очень ответственно прийти к ребенку и как-то, может быть, неправильно себя вести, или прийти и уйти, да, а ребенок ждет. Поэтому мы уже вот начали так, ну, тестирование проводим, мы уже отбор ведём.
Ну, просто вы уже такая сформированная,
да,
организация.
15 из тысячи, да, в принципе, это то, о чем я говорю. 15 из тысячи попадает и работает, а обращаются 1000. И ничего с этим не сделать, к сожалению.
Николай Иванович, Мордовия, мы вас слушаем.
Да.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Милосердные сестры. Ну и братья. Братья не слыхать, но, слава богу, то пускай сестры больше такие будут. И думать надо не о единицах, которые, конечно, болеют, надо помогать им. Но большинство, 800-900 тысяч в России без родителей... Вот им надо ли бы построить какой-нибудь, на самом деле, солнечный или райский город,
Николай Иванович,
построите,
это, конечно,
кто же вам не дает? Организуйте фонд и постройте.
Ну нет, 800-900 тысяч все-таки... Нет, хотя больше у нас же без сирот около 3 миллионов.
Да, но я даже не представляю, что нужно построить.
Что нужно построить, чтобы это город должен быть. И что на выселках они будут жить одни.
То есть вы хотите сказать, тот человек, те единицы, которые заболели, их лечить не надо? Представьте на секунду, что это ваш ребенок.
Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. Андрей.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Церковь христианская считает, что детей надо крестить, причащать тело и кровь Христа им давать и соборовать. Для чего это надо? Это для здоровья в первую очередь, потому что по статистике можете посмотреть ее Московской патриархии, например. Причащенные и соборованные люди, то есть это когда мажут елеем, когда батюшка мажет елеем, соборование, это от болезней, меньше болеют. Поэтому вы можете провести эксперимент, вот, например, в этот центр, приглашать батюшку раз в неделю. Он бесплатно, потому что он служитель церкви, он бесплатно приходит, служит службу, мажет елеем детей. Вот. И очень важно еще духовное воспитание детей. Это, то есть, в библейском смысле этого слова, чтобы были какие-то детские Библии, допустим.
У нас все это есть. У нас не только приходит батюшка, у нас храм есть в больнице. И батюшка приходит и не раз в неделю, а гораздо чаще. И все это у нас есть,
мне
безусловно.
Мне вот очень нравится, что все наши слушатели, назвав нас милосердными сестрами, в основном, главным образом звонят мужчины и пишут тоже мужчины. У меня вот только вопрос. Кто-нибудь пошел к какому-нибудь ребенку где-нибудь у себя или в Нижнем Новгороде, или даже в Москве, что-нибудь почитал, куда-нибудь сводил, потому что очень вот учить все любят, это я вот слышу просто по интонации. Хорошо бы еще дела бы какие-нибудь делать, было бы совсем хорошо. Хорошо, дамы, скажите мне, пожалуйста, ну вот если, понятно, что если вы сейчас, Галь, будете перечислять еще проблемы, то их...
Много.
Так же, как и Ольга, наверное, сможет найти немало вопросов по этому поводу или претензий к кому-нибудь, которые бы они могли быть адресованы.
Я считаю, работать надо.
Работать надо.
Проблемы есть всегда, работать.
Ну, мы, конечно, работаем.
Да,
конечно.
Слушатели вот о вас о чем спрашивают. И эта тема, я не собиралась ее затрагивать, но поскольку пишут, то уж спрошу. Это в связи вот с этой некоторой кампанией, которая сейчас вообще вокруг детства происходит по поводу того, что плохо обращаются с ними. Ну, хорошо, что хотя бы теперь заметили, что не только где-то за океаном плохо обращаются, что и в России эти случаи бывают. Вот что делать с этими какими-то чудовищными историями усыновления и там раздергивания детей между родителями разных стран? У вас есть к этому какое-то отношение? Вот к последним историям беленькой, вот этой девочки португальской и так далее.
Я вот сейчас слушала страшный сюжет по НТВ, там тоже об изнасиловании учителями физкультуры и так далее. На самом деле страшных историй много, я не знаю, стало ли их больше, но они стали публичными, да, это факт. Но на самом деле чудовищно, да, это никто спорить не будет. Мне приятно отметить, что появляется все-таки некое общественное мнение, да, на эту тему, и народ в этом участвует. Вот на самом деле, когда было избиение двух деток, да, усыновленных, Глеб, я не помню их имя, фамилия.
Ну, там тоже история довольно сложная.
Не, просто...
Там сконцентрировались на этой истории.
Неважно, это пример.
Это
пример.
Было так на самом деле.
Возможно, и не было ничего. Вопрос, что вот я об этом узнала, честно скажу, когда мне написали, и меня нашли как вот, соответственно, человек, который занимается благотворительностью. Люди мне написали, что есть вот такая история, и сказали, а вы там не могли бы помочь. То есть вот на самом деле равнодушных, вернее, неравнодушных людей, да, их становится все больше и больше. К сожалению, как с системой, ну а как мы можем с этим бороться? Да, есть законодательство, есть некая система, как она работает, да, то есть усыновление через суд, да, сбор документов. Я не знаю, насколько чистоплотно или нечистоплотно, можно ли этих людей рассмотреть, да, когда там ребенка отдают на усыновление. Я вижу много детей в детских домах, я не знаю, где бы им было лучше иногда. Вот я приводила в пример этот православный дом «Павлин». Я, честно скажу, вот если бы, не дай бог, в моей семье что-то случилось, я бы хотела, чтобы мои дети были там. Да, потому что вот я смотрю на них, действительно воспитывают, их любят, им прививают вот доброту, им прививают в хорошем смысле веру и религию, да, которые тут касались в некотором роде. Наверное, такие истории, они есть во всем мире. Просто, ну, надо как-то немножко шире на это смотреть. Действительно,
Ну, все мы, каждый за себя отвечает, да? Мы не можем сесть на место этого социального работника, который усыновил ребенка. Ну, это такой божий вопрос. Пусть он себе задаст этот вопрос, кому он ребенка отдал.
Я боюсь, что эта кампания может закончиться тем, что дети снова останутся в детских домах. Очень сложно будет по-настоящему хорошим людям, которые хотят детей сделать счастливыми, очень сложно будет их усыновлять, и опять начнутся взятки, и вот эти все проблемы, волокита. Я боюсь, что, конечно, надо вскрывать эти явления, безусловно, и, безусловно, нельзя отдавать каждому желающему ребенка. Но я боюсь, что за это, вот, знаете, вот охота на ведьм будет, а пострадают дети.
Уже страдают.
Уже страдают.
Уже есть, да, соответственно, иностранцев ограничили очень сильно.
Да, хотя... А вот я знаю очень много детей, которые лежали вот в российской детской больнице, не с онкологией, а с уродцами врожденными, которые никому здесь были не нужны.
Конечно,
их
да,
забрали, их увезли, иностранцы, они присылают фотографии, они там живут, они счастливы.
Потому что инфраструктура есть.
У них для этого все условия есть. Конечно. Дети без рук, без ног, они там живут, понимаете, учатся, полной жизнью живут.
Ну и вот нам надо как-то завершать. Хочется какого-нибудь оптимизма, если вы готовы сказать о том, ну, на что вы рассчитываете, какие у вас планы, где вот возможность, может быть, действительно детей поддержать активнее, что еще для этого нужно. Давайте вот так. Коротко.
Ну, во-первых, все-таки сегодня 1 июня, День защиты детей. Да, плохая новость, что вспоминают об этом в основном 1 июня.
Да.
Хорошая новость, что вспоминают. И на самом деле, я думаю, что вот нам с Галиной, нам в этот день мы можем подводить итоги о том, что сделано, да, и наметить планы. На мой взгляд, вот благотворительным фондом «Кто если нет» достаточно большая была проделана работа. Мы в связи с кризисом ни в коем случае ничего не сворачиваем. Мы продолжаем развиваться. Все наши программы, они продолжают развиваться. Детей на будущий год по дистанционному образованию мы планируем удвоить, да, регионы расширить. В целом, я хочу, наверное, сказать спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы действительно... сделали много вместе. Я надеюсь, что, соответственно, и количество волонтеров качественно, да, вот мы с Галиной тоже, наверное, будем едины, что количество волонтеров, которые сознательно к этому подходят, системно и готовы работать, оно увеличится. И, собственно,
это главное.
Мы очень оптимистичны.
Я тоже хочу всех поздравить с праздником, но, знаете, видя, как растет наш центр, и зная, что 1 июня 2011 года мы зайдем туда и будем работать, это будет лучший в Европе центр, и мы там сможем лечить большое количество детей, мы там сможем еще и создавать новые технологии, обучать врачей. И, знаете, ну так с оптимизмом смотрим на будущее, очень надеемся, что все-таки ну, все у нас будет хорошо.
Да,
и дети и наши, все заболевшие дети, каждый выздоровеет.
Осилит дорогу идущим.
Конечно. Да. А препоны ведомственные все-таки будут как-то разрешаться. Ну, не без усилий, разумеется.
Если мы будем молчать, то они никогда не разрешатся.
Это точно. Поэтому я...
Мы будем продолжать говорить.
Безусловно, говорить. И наших слушателей я призываю всячески помогать, где вы можете. В себя в регионах и здесь, в Москве. Во всяком случае, не забывайте, что все дети – это, в общем, наши дети, как ни банально это звучит. Анна Качкаева была у микрофона. Я благодарю Галину и Ольгу. Спасибо за ваше участие в программе. Время свободы 1 июня, итоги дня, подведет Андрей Шарый. Тема этого выпуска – партия президента какой-то победила на парламентских выборах в Южной Осетии. Ушел в отставку первый вице-премьер Подмосковья. Какие группы борются за влияние в столичном регионе? И новый виток конфликта вокруг союза кинематографистов. Удастся ли мобилизовать общественность на сопротивление Никиты Михалкова?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир –